Я вас категорически приветствую. И снова здравствуйте.
И снова здравствуйте.
Здравствуйте. Всем привет.
Что у нас нового случилось?
Ой, Дмитрий Юрьевич, очень много чего произошло. Хочу сказать спасибо вам, что мы опять у вас, что нас гостеприимно принимает эта студия. Очень хочу сказать большое спасибо людям, которые нас поддерживают, что нас услышали, что вы нас поддерживаете не только морально, но и материально, что для нас очень важно. Ну и, наверное, нужно немножко рассказать о том, что произошло за эти два месяца после того, как у нас, мы были у вас в эфире.
В сентябре.
В сентябре, да. Благодаря вам, первое, что мы сделали, мы съездили на фестиваль реконструкторов в Крыму.
Крымский военно-исторический фестиваль ежегодный, так называемый.
Да.
Да.
И привезли вам отчеты из города Севастополя, где Клим Александрович сделал прекрасные экскурсии по 35-й батарее и рассказал, о чем будет будущий фильм. А также мы сняли несколько, мы называем их, это не тизеры, это скорее зарисовки, маленькие этюды, которые с нашей точки зрения покажут настроение будущего фильма. И в ближайшие дни вы их увидите, потому что они уже сделаны, и мы с удовольствием представим на суд зрителя. Кроме того, из положительного, Российское военно-историческое общество признало картину, сказало, что государство поддержит обязательно ее, и нам присвоили, не знаю, не присвоили, как это правильно сказать, обозначили жанр фильма как военная трагедия. Для нас это очень хорошо, потому что если бы назвали это социальной драмой или каким-то фильмом о войне, мне кажется, это было бы не очень правильно. А формулировка «военная трагедия», как мне кажется, очень соответствует этим событиям, которые привели к победе в войне, к победе над самим собой и к многим побили силы духа. Ну, и много можно говорить очень поэтических и пафосных вещей, но, наверное, сейчас не об этом. Благодаря нашему сайту и тому, что вы нас поддерживаете, нами заинтересовалась организация «Общероссийский народный фронт». И в октябре месяце я ездила на форум «Крым достижений», где, собственно, представила крымчанам и жителям города Севастополя наш проект. И жители города Севастополя и Крыма очень тоже поддержали искренне и сказали, что помогут всем, чем могут, этой картине. Ну, наверное, еще самое большое событие, которое произошло у нас сейчас, это сейчас в фонде кино происходит конкурс о государственной поддержке на развитие новых проектов. И что бесконечно радует меня, Клим Александровича и всю нашу съемочную группу, то, что сейчас мы прошли сценарный отбор, экспертную комиссию, и из 37 проектов, представленных на обозрение государства, мы идем в лидерах. Что после сценарного конкурса я знаю, что мы шли номером 2, и нас обошла только комедия с главной ролью с Галкиным под названием «Юмористы».
Ну, эти не могли не обойти, да?
Ну, тут очень сложно было. Мы не конкурентоспособны в этом вопросе. Это из моих маленьких отчетов. Сегодня я с вами буду недолго. Сейчас для многих, кто пишет и читает нас, все не понимают, кто же Клим Александрович для меня. Хочу сейчас официально представить. Клим Александрович.
Камин-аут.
Согласился. И теперь Клим Александрович Жуков является продюсером фильма «Севастополь 1942». Теперь не на прах военного историка, человека, который сопереживает фильм, а человека, который несет ответственность наравне со мной за этот фильм, я бы хотела передать слово ему. Клим Александрович, да. Говорите.
Сейчас скажу. Ну, во-первых, это было внезапно.
Что внезапно? Ну, вы уже знаете месяца два, что вы продюсер.
Когда я об этом узнал, вот тогда это для меня было внезапно. Сейчас я просто хотел поделиться с вами...
Вы привыкли к этому званию?
Ну, уже да. Но просто когда я это...
Получил
это предложение, я кашлял до получаса от удивления. Но потом что? Потом подумал, пришлось согласиться.
А удивлялись вы чему, боюсь спросить?
Ну, я должен быть историческим консультантом и ругаться за неправильные пуговицы, за неправильное развитие событий с точки зрения истории. Меня должны все посылать и уволить за занудство, в конце концов.
Клим Александрович, ну никто не отнимает торжественную миссию ругаться за пуговицы.
Это я буду в любом случае делать.
Тем более, что там будет большое количество народу, и пуговиц будет много.
Нет, это в любом случае это буду делать, конечно, это вопросов никаких. Но об этом отдельно. В Крыму наше путешествие оказалось, конечно, для меня очень знаковым и много впечатляющим, потому что... Ну, одно дело, когда ты читаешь ту или иную литературу или те или иные источники по тематике, совсем другое дело, когда ты оказываешься, например, на этой самой 35-й батарее или на 30-й батарее. У нас речь будет идти про 35-ю, но это укрепление Близнецы. Они практически одинаковые были в свое время. И вот, оказавшись на натуре, у тебя совершенно другое впечатление и понимание процесса делается сразу же, потому что эти немыслимо гигантские скалы, под которыми какое-то бесконечное синее и черное море, это солнце, которое все время такое впечатление находится в зените, постоянный ветер, и такие там, 4-метровые бетонные стены, над которыми стоят линкорские башни с 305-миллиметровыми орудиями. И вот тут-то ты понимаешь, что тут история, которую мы собираемся рассказать, играет, по крайней мере, в твоей личной голове совершенно другими красками. Но это, конечно, а, впечатляет, б, очень страшно. Вот лично мне делалось. И вынести такое впечатление от натуры, от того, как это все у нас происходило в Крыму. Вот опять же, поработали на Крымском военно-историческом фестивале. Большое спасибо его организаторам.
И большое спасибо
ротоборцам
всем
нашим дорогим,
реконструкторам, которые приняли участие в съемках этих зарисовок, за их понимание, за преданность делу, наверное, так сказать.
Да.
Которые в промежутках между своими сражениями отдавали часть своего времени нам, чтобы с нами поработать и показать, как это может быть? Извините, Клим Александрович.
Да, ну и, собственно говоря, после того, как поработали мы на натуре, как я там оказался, во-первых, после этого немедленно пришлось согласиться на предложение Ольги о сопродюсерстве, а во-вторых, конечно, ну, сразу другое понимание истории и вообще сценария родилось, ну, лично, по крайней мере, у меня.
То есть, для того, всё... как вы не были продюсером, в общем, история немножко по-другому казалась.
Это во-первых. Во-вторых, пока я на этих камнях не попрыгал в течение 5 дней.
Представь.
Да, да. История у меня была двухмерная, теперь трехмерная, даже 4. Ну, у меня в голове, по крайней мере. Вот. Но сценарий писать буду не я.
Об этом чуть позже.
Да, да.
Вот это поворот.
А как же пуговицы?
Ну, нет, ну пуговицы.
Пуговицы святое.
Пуговицы и заклепки.
Нельзя отнять у Клим Александровича.
Пуговицы и заклепки – это то, на что мы будем обращать самое пристальное внимание. Это я вот гарантирую.
Я поняла, куда уйдет весь бюджет на костюмы.
Нет, 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 нет. Лучше сделать все просто, но правильно. Ну потому что это историческая лента. Историческая лента может быть сделана только в правильном историческом антураже, потому что антураж в исторической ленте – это такое же действующее лицо, как актеры, собственно, натура, где это все снимается. Вот что фильм «Севастополь», например, и сейчас мы будем снимать его, например, в Выборге, постоянно показывая
как это
на заднем
плане. Многие, да.
Так точно. Вот мы знаем некоторых.
Там море другое.
Там будем море другое. Какая разница? Господи, главное же драматургия. Правильно, да. Там башня Святого Георгия, Святого Олафа сзади будет. Мы будем говорить, что это Севастополь, конечно.
Это будет севастопольский маяком.
Многие поверят, я
знаю. Ну, а никто не поймёт, напишем там сверху Севастополь, какая разница, господи.
И подотрём компьютер.
Так, и ничего подтирать не надо, это лишнее. А, так вот. Если мы так не делаем, то почему мы имеем такое мнение, что можно, например, актеров одевать в неправильные мундиры? Почему должна есть неправильная техника? Потому что это историческое кино, и фактура там играет вот точно так же, как должен играть актер первого плана. Тем более, что если на актере этого самого первого плана одето нечто историческое. Все должно соответствовать. От этого сама история, драматургия не пострадает. И наоборот только выиграет, потому что второй момент, у нас, как известно, пока народ Тёмина не образован, главнейшим из искусств является кино. И никто не снимал с кино его воспитательные образовательные функции. Не надо кормить людей с лопаты дрянью всякой. Нужно кормить первосортным, самым лучшим продуктом. Чтобы, если показываешь оборону Севастополя 42-го года, так уж будь любезен соответствовать. Вот такое мое крайнее мнение.
С вами невозможно спорить. Ну, в общем-то, если кино про Шерлока Холмса, хотелось бы, чтобы он как-то в антураже викторианской Англии проживал. Мы, ну, многим, как у Шекспира, если воткнуть табличку с надписью «Лес», нормально и достаточно, но это не театральная постановка. Вот последний наш пример, где с заклепками все в порядке, и никто ничего сказать не может. Даже яростные заклепочники вынуждены признать, что с заклепками все хорошо. Я считаю, что это не так сложно.
А я знаю, я сделаю
это,
все.
Это о чем я сейчас была? Про 28 панфиловцев? Да, я посмотрел, от картинки завывал от восторга, потому что за последние лет 25, наверное, какое там за последние лет 25, наверное, годов 40-х, когда все это было настоящее, и с тех пор лучше ничего не снималось. В смысле того, как это должно выглядеть.
Ну, я считаю, что это неким образом планка, которой надо соответствовать.
Да, как минимум не ронять.
Ну, я знаю, как я поступлю. Просто люди перед тем, как их принять в цех костюмеров, реквизиторов и гримеров, они будут приходить к вам на собеседование.
Это постановку задачи. Так да, это у нас называется.
И мы будем, мы сделаем как на ОГЭ, да, ОГЭ, ЕГЭ сдают. Вопросики, три варианта ответов. Все, не прошел. До свидания.
Я не признаю тестовую систему.
Хорошо, тогда будет личное общение.
Конечно. Экзамен нормальный.
Только спарринг.
Да. Сини билеты. Там.
А, кстати, отличная идея. Вот так еще никого на работу
можно не еще?
Принимали. Себе.
Теперь себе.
Так на работу еще никого не принимали. Вопросник составим вместе. Ну, еще хотелось бы сказать, что с 30 сентября 2016 года по 3 июля 2017 года в Севастополе празднуется 75-я годовщина Второй обороны Севастополя.
Не то, чтобы она празднуется, скорее, ну, она празднуется, отмечается.
Отмечается, да, да, это неправильное слово.
Праздновать там особенно нечего, закончилось все плохо в итоге. Потому что, как мы помним, в начале июля Севастополь-то пришлось оставить. Поэтому отмечается. Трагедия.
Ну, скорбная дата.
Да.
Ну, зато это 250 дней.
Ну, я же не говорю, что это не дата, это просто не праздник. Я к этому.
И вот у вас появился сайт. Да. А на сайте теперь есть всякое. Он вам зачем вообще? Что вы там собираетесь публиковать?
Ну, на сайте, помимо того, что мы хотим все-таки рассказывать о том, как будет сниматься фильм, мы же хотим, чтобы все знали все стадии производства. Мы открыты в диалоге и слушаем вас, и слышим. А помимо всего прочего, мы очень хотим и призываем, если возможно, и кто-то нас слышит сейчас из людей, у кого родители, дедушки, бабушки, родители, это неправильно, воевали в Севастополе, есть какие-то письма, воспоминания, чтобы нам присылали на сайт.
Фотографии.
Фотографии, да, опять же, для того, чтобы мы могли рассказывать эту историю в течение того, как мы производим фильм. На сайте у нас появляются сейчас достаточно эксклюзивные материалы, потому что мы сейчас сотрудничаем плотно с Музеем обороны и освобождения Севастополя, и нам предоставили фотографии военных лет, которые не выставлялись ни в Музее обороны Севастополя, их вообще никто никогда не видел. Нам они любезно согласились их показать. Это лица бойцов, которые воевали тогда. И фотографии действительно очень интересные, очень красивые. Ну и помимо всего прочего, мы так и продолжаем вести рубрику «Оборона», где каждый месяц мы сообщаем о событиях, которые происходили в Севастополе. Вот 1 декабря будет новое обновление раздела «Оборона», где мы напишем, что происходило в Севастополе в декабре 1941 года.
Отлично.
42-го.
41-го.
41-го, да.
Конечно, 41-го, они же оборона, да, началась, да, в 41-м. Да. И будем вести эту рубрику до 3 июля. Но опять же, там были интервью с ветеранами, которые уже, наверное, видели. Наша с вами программа.
Угу.
Да, мнение каких-то известных людей об этом фильме. Ну, в общем, мы пытаемся, чтобы сайт все-таки был интересен для вашего прочтения, помимо соцсетей. Вот как-то так.
Раскройте загадку. Если сценарий пишет не Клим Александрович, то кто?
Ой, это человек, которого я очень люблю. Замечательный сценарист. Я знаю его очень давно, в отличие от Клима Александровича. Это Денис Радимин.
Царя не он написал?
Нет, но... нет, нет, нет. Царя написал Иванов, который написал замечательные книги. И одна из них – «Географ Глобус Пропил», которую экранизировали.
Ну, если с царем обошлось, то какие же сценарии писал Денис?
Денис написал замечательный сценарий. Один из них – фильм, который был крайне популярен, наверное, был... Кстати, фильм, первый фильм, который собрал $1 миллион в прокате, фильм «Бумер».
О, я из него сделал антибумер и тоже неплохо заработал.
Так вы знаете, то есть все-таки у вас сейчас может начаться творческий союз?
Безусловно, да.
Так, а что вы делали с фильмом «Олимпус Инферно»?
Ничего, только смотрел.
Только смотрел. И как ваши ощущения?
Ну, знаковое произведение, так скажу.
Мне тоже так кажется.
Кто не знает про войну 2008 года в Осетии, вооруженный конфликт Грузии и российских войск ограниченного контингента в Осетии 2008 года. По этому поводу было кино снято.
Но не тот сценарий. 08-08-08 Денис Радимин не писал.
«Олимпус Инферно».
«Олимпус Инферно» об этом писал, да. Mm-hmm. А, продолжение. Когда есть хороший фильм, всегда бывает продолжение. Поэтому «Бумер 2» писал тоже Денис Радимин. Опять же, фильм, который... у всех, наверное, вызывает различные эмоции, но все равно это было событием. Это фильм «Духлес».
Угу.
И фильм, который тоже вызывает различные эмоции. Ну, уже понятно мне после вашей программы, что у вас ничего не спрячешь и не скроешь, поэтому лучше говорить здесь и сейчас. Фильм «Скорый Москва-Россия».
Но,
неважно, что я хочу сказать о Денисе, то, что, во-первых, он очень тонко, с моей точки зрения, чувствует характеры людей. Потом он очень такой, в нем есть какое-то такое крепкое мужское начало, когда он очень хорошо прописывает, я даже не знаю, как это сказать, ну, наверное, такое психологическое начало, он чувствует не просто характер, да, он может показать, как разворачивается этот характер, как человек... развивается, как человек принимает решение. То, что очень важно для нашего фильма. Да? То есть, ситуация достаточно сложная, которая происходила тогда. И очень важно показать трансформацию характера, трансформацию поступка. И, в общем, лучше я буду, больше не буду говорить, а лучше просто пусть дальше расскажет Денис,
давай,
о чем будет
Денис,
этот фильм.
Добрый день, Денис.
Да, добрый день.
Вот эта фраза. Мужчина серьезный, возможно, даже отсидел. Кто ее написал?
Понятия не имею. Может быть, я.
Неплохо получилось.
Ну, так как я за свою, в общем, почти уже 20-летнюю карьеру в кино написал сценарий к, наверное, 40 проектам, поэтому, в общем, не все реплики вспомнишь.
Это из второго «Бумера»,
конечно.
Я писал и фильмы полнометражные, которые выходили в кинотеатрах, и сериалы, как бы, в общем, ну, моя фильмография, в общем, есть в открытом доступе и, там, на сайте кинотеатр.ру, например.
А на этот проект захотелось самому подтянуть?
Нет,
как?
Ну, конечно же, меня позвала Ольга Васильева, с которой мы давным-давно знакомы, и, собственно, познакомились мы на фильме «Жестокость», который тоже, по-моему, сценарию снимала Марина Любакова. Прекрасный фильм, и как-то с тех пор, в общем, мы общаемся с Ольгой, и когда она позвонила мне и предложила встретиться и обсудить сценарий и фильм о 35-й батарее, и я стал знакомиться с материалом, я, конечно, был шокирован тем, насколько масштабна была трагедия. И я, честно говоря, до конца... Может быть, и сейчас еще не понимаю, как показать масштаб этой трагедии. Потому что то, что там происходило, и то, что можно вынести на экран, конечно, невозможно объять необъятное. И работа предстоит огромная. Сейчас, в общем, написан синопсис. И то, о чем говорила Ольга, о том, что он прошел некий отбор на государственную поддержку именно на развитие, на development, то есть нам выделяют какие-то не очень там, большие средства для того, чтобы был написан сценарий, для того, чтобы был создан некий тизер проекта и, в общем, подготовлен проект, проведены какие-то там работы по кастингу и, в общем, наверное, найден режиссер, потому что пока у нас есть некие предварительные договоренности, но еще окончательно нет какого-то решения. Все режиссеры, которые способны снять масштабный фильм такого рода, они, конечно же, заняты, они на расхват. И я очень хотел бы, конечно, чтобы фильм этот, возможно, снял бы Петр Буслов, с которым нас, в общем, связывает творческие работы и дружба, в общем. Мне кажется, что этот фильм, ну, ему по плечу снять. Но, к сожалению, он тоже пока занят, и ведутся какие-то пока предварительные переговоры. Конечно же, рассказать о том, о чем будет этот фильм, ну, в общем, пересказать некий сюжет, ну, на мой взгляд, пока невозможно, потому что, я повторюсь, предстоит огромная, ну, или даже огромнейшая работа. И вот мы договорились с Ольгой, что я в декабре, наверное, поеду в Севастополь и там сяду в архивы, буду изучать материалы, потому что трагедия...
Это, извиняюсь, перебью. Это действительно надо изучать архивные материалы. Все-таки внедрюсь, так сказать. Вот, на мой взгляд, хорошее кино, оно всегда про людей. То есть это человеческая история, что с человеком произошло на фоне каких-то событий. То есть сами события, они, ну, такой вот уж совсем там главенствующей роли. Вы же не документальное кино снимаете, что там 8 числа в 13:00 командир батареи сказал вот то-то. Это же для художественного фильма не совсем важно. Зачем вам архивы? А то вот Никита Сергеевич Михалков тоже в архивах сидел, а потом получилось предстояние.
Не сидел он там, такое ощущение.
Борис Соколов не вылезал оттуда.
Ну, тут, собственно, в самом вопросе содержится и ответ на него. Как раз поиск судеб людей возможен, на мой взгляд, только в архивах. И работа в архиве нужна ровно для того, чтобы найти то, что невозможно придумать. И в архиве хочется найти именно какие-то рассказы, какие-то истории о тех людях, которые пережили или не пережили эту трагедию. И только в архивах можно найти то, что называется, собственно, основой жизни, которая невозможно... Невозможно как бы ее объять какой-то фантазией. И в этом, конечно, большая проблема, на самом деле, подобных фильмов, что, с одной стороны, конечно же, документальный материал здесь будет сильно давлеть. Но для того, чтобы была некая все-таки основа, конечно, нужен все-таки первичный сбор материала, который потом придется отбирать, превращать уже в историю, но на данный момент есть некое видение того, что это будет фильм, который не упрется в только казематы 35-й батареи, а для того, чтобы действительно объять все то, что происходило, и вынести на экран, будут показаны и другие объекты, то есть это будет и Севастополь, и подступы к Севастополю. И мы, в общем, пока думаем, что, наверное, это будет показано глазами двух братьев, которые находятся в очень конфликтной ситуации, старшего и младшего брата, которые прорываются на эту батарею, ну и, собственно, На этом будет построен как бы некий фильм путешествия, который позволит нам показать всю ту, всю ту масштабную войну, которая происходила на тот момент в Севастополе и вокруг него.
Ну, я вот не архивист и, естественно, никаким боком к этому не причастен, но в последнее время вот у нас построили сайт про подвиг народа, где публикуют наградные документы на бойцов. Чтение наградных документов там только под ушанкой вытирать, то есть такое действительно придумать, по-моему, невозможно. То, что происходило на самом деле, там какой-то адский ад вообще, что люди делали и из каких ситуаций выходили, что-то просто невероятное такое, на мой взгляд, вот именно такое оно надо.
Я бы еще уточнил, потому что все-таки помимо всего прочего нужна некая объективность. То есть обращение к источникам, вот мало того, что, как говорил мой учитель, говорит, не надо ничего придумать, за вас уже все придумали. Так вот, в самом деле, нужно просто прочитать. За нас история написала все сюжеты, которые только могут быть, в принципе. Мы лучше придумать сюжет не сможем, чем придумала история. Это во-первых. Во-вторых, вот, например, это на судьбе фильма неминуемо скажется. Есть некий сюжет. Например, нацисты штурмуют развалины этой самой 35-й батареи и бросают в взорванные башни, в колодцы башен бочки с огневой смесью из мазута, бензина, керосина, все это поджигают. Тут же это было написано в кратком описании синопсиса, который оказался у нас на сайте. Немедленно появился известный историк Алексей Исаев, который я в живом журнале под названием «Доктор Гильотен» немедленно написал, что фильм «Севастополь 1942» – рабочее название. Снимают какие-то недоумки, которые сейчас делают очередное предстояние, потому что они даже две батареи перепутали – 35-ю и 30-ю. Вот 30-ю немцы поджигали, а 35-ю не поджигали. Ну, естественно, немедленно пришлось обратиться к первоисточникам, и выяснилось, что, несмотря на мнение глубоко уважаемого Алексея Исаева, и 35-ю батарею тоже поджигали. То есть, ну, элементарно, чтобы в самом деле не напороть какого-то жуткого косяка, то есть чего-то такого, что вообще не было на этой самой 35-й батарее, например, что было в другом месте, в другое время и вообще не во время Второй мировой войны. Вот чтобы такого не сделать, естественно, нужно какой-то объективной канвы обязательно придерживаться. Ну, а пока ты не прочитаешь источники, среди нас нет ни одного человека, который в материале настолько и настолько знает его наизусть, чтобы не пришлось лезть в специальную литературу и даже глубже в архив, потому что история слишком глубокая.
Такое отношение к художественному фильму меня как-то вот несколько напрягает. Ты знаешь, с одной стороны, я вот не пойму, вот у Квентина Тарантино Гитлера в театре из автоматов расстреляли.
Он там еще жвачку требовал, да. у Рычагового, я помню.
Почему Квентин Тарантино не заклеймён навсегда, вот как полный дебил, вообще не способный снимать кино, и который вообще не понимает, как кино снимать надо? Ну почему, спрашивается. Они обобщенные, они все время хотят какой-то, я не знаю, там заклепочной точности. Но это же художественное кино, нет?
Я тоже хочу.
Ну, пусть она будет, никто против не выступает. А вот по поводу размаха, то есть это же настолько серьезная, я не знаю, как назвать, операция, мероприятие. То есть это события имели такой размах, что это и флот, и авиация, и танки, и там крупнокалиберные орудия, и все на свете вообще. Это как вообще? Какой бюджет-то для этого надо? И мы способны такое делать, нет?
Ну, бюджетом, естественно, занимается Ольга, и она продюсер, как бы, она опытный продюсер. И на самом деле, для того, чтобы воссоздать масштаб, ну, конечно же, современные методы позволяют что-то и создавать на компьютере. Уже не нужно, как Бондарчуку, собирать 100-тысячные и переодевать там 100-тысячные армейские подразделения для того, чтобы создавать массовку на Бородинском поле. В общем, это, в принципе, как бы при современных технологиях проблема решаемая. Тут вопрос показа масштаба не в массовых сценах, а вопрос показа масштаба именно того, что в этом были задействованы совершенно разные люди. То есть война охватила всех. От солдат и матросов до жителей города, которые много месяцев находились под постоянными обстрелами. И там были совершенно чудовищные истории о том, как, например, мать могла сидеть в узкой щели несколько дней, спасая там младшего ребенка, а в 3 метрах от нее лежал убитый старший ребенок, и она ничего не могла сделать. И на самом деле те истории, которые читаешь, даже в той вот литературе, которую я уже прочел, они, ну, просто они вызывают дрожь на самом деле. И хочется донести именно не какие-то массовые батальные сцены до зрителя, а именно через какие-то локальные случаи, через какие-то локальные человеческие судьбы, то, что происходило там с людьми, та, масштаб трагедии именно вот маленьких людей, которые оказались в этой страшной мясорубке. И то, что они совершили огромный подвиг, то, что они там выжили и боролись до последнего, это, конечно, производит огромное впечатление. И хочется, чтобы зритель в конце фильма испытал те же эмоции, которые испытываем мы сейчас, изучая этот материал и погружаясь в эту атмосферу. Хочется, чтобы все-таки люди, ну, испытали то пресловутое состояние под названием катарсис, когда у них на глазах будут слезы, и слезы, которые будут и слезами гордости, и слезами, оплакивающими ту трагедию, которая тогда происходила.
А вы не боитесь, что вот у нас сейчас, не знаю, как приличными словами назвать, патриотический подъем, в рамках которого лично мне, вот, например, непрерывно объясняют на ряд там высказываний, рецензий, тебе немедленно заявляют, а ты, ах ты рожа русофобская. То есть все, что не касается каких-то побед и чудовищных свершений, а это никакая не победа, а трагедия, вы не боитесь, что на вас нападут с подобными претензиями, что вы вообще не о том, о чем надо, кино снимаете?
Могу вклиниться. Американцы, например, по-моему, 3 раза уже снимали фильм «Перл-Харбор», где ничего хорошего с американцами не произошло вообще. А еще американцы, по-моему, 5 раз снимали фильм «Аламо» с разными названиями по поводу того, как мексиканский генерал Санта-Анна взял форт в миссии «Аламо», перебив там всех защитников. И тоже как-то ничего. Наоборот, американцы даже имеют такую медаль, где написано «Remember the Alamo». Вот. И очень любят это с гордостью, особенно в Техасе, очень любят с гордостью кричать, что это «Помни Аламо». Ну, в Аламо там было защитников, по-моему, 300 человек или 250, я не помню, выжило 6. Прямо скажем, с военной точки зрения, этот эпизод был, как теперь принято говорить, ни о чем. В Перл-Харборе американцы получили в одностороннем порядке в течение 1 дня страшнейших горячих от японской авиации. Позорно проиграли, по-другому это не назвать. Они проспали атаку, проспали все, что можно, потеряли половину флота фактически тяжелого, и все равно что-то не мешает американцам этим гордиться. Они не стесняются своей истории. В этом американцы огромные молодцы. Я это страшно уважаю, потому что вот у нас история такая.
Может, им больше нечем
гордиться. Другой у нас, сейчас я к этому подойду. Другой у нас истории для вас нет. Вот поэтому сейчас мы снимем за 250 миллионов долларов очередной Перл-Харбор. Всем радоваться срочно. Ну и все радуются, потому что там, в этом Перл-Харборе, несмотря на то, что, повторюсь, американская военщина там выступила ниже плинтуса, там были люди американские, которые тонули в этих железных кораблях. Пытались эти железные корабли спасти, которые на себе вытаскивали раненых. Но это есть и подвиг, и трагедия, и есть чем гордиться. А у нас Севастополь, который 250 дней держал всю 11-ю армию Эриха фон Манштейна, которая потом себя очень нехорошо чувствовала после этого. Какие-то чудовищные резервы немецкой артиллерии на себя оттягивала 250 дней. Ну да, в результате мы там на тот момент проиграли. Вот, но это далеко не Форт Алама, вот такой вот. Uh-huh. Это далеко не однодневный и страшный разгром в Перл-Харборе. Мы страшно сопротивлялись, мы нанесли чудовищные потери немцам. Фактически вся эта армия, которая потом не смогла в нормальном виде пойти ни на Ленинград, ни на Сталинград, это та гирька, которая не упала на весы фашистов. Соответственно, это та гирька, которая упала в результате на наши весы, потому что наши весы оказались тяжелее в итоге. По Сталинграду мы победили, и эта победа делалась именно во время Севастопольской трагедии в том числе. Там каждый день происходила эта лама 20 раз, каждый день. Вот. И почему мы не можем гордиться вот такой нашей трагедией? И почему мы не можем рассказывать про такое? Вот американцы опять же тут сняли недавно очередное переиздание этого падения Черного ястреба. Тайные солдаты Бенгази. Не смотрел еще?
Нет.
Там 15 сотрудников американского ЧОПа огребают от ливийцев. Вот. Ну и все равно, понимаешь, ну, это документальное событие. Так и было. 15 там сотрудников ЧОПа отстреливались от толп наседающих ливийцев. И отстрелялись не все. Но это же такая мирового масштаба трагедия. Нужно привлечь хорошего режиссера, чтобы он про такое снял фильм. Ну или опять же падение Черного ястреба. Там это какая-то сводная рота шарахалась по Могадишо в течение ночи, потеряла какое-то количество людей, и все равно по этому поводу.
Подвиг,
да. По этому поводу никто не сомневается, что подвиг - это событие мирового масштаба. Ну и, товарищи, вот давайте сравним это невнятное шарахание американских морских пехотинцев и дельты, которого никто не звал в Могадишо, и подвиг Севастополя, который отстаивал сам себя, свою землю от иностранного захватчика, агрессора. Вот, по-моему, наш случай гораздо важнее, интереснее и более значимый. Поэтому про такой фильм снимать надо и показывать всем.
Убедил.
Мне кажется, у нас немножко смещено понятие патриотизма именно в сторону ура патриотизма. И это как раз идет от, наверное, неправильного восприятия американского кино. И все-таки мы ментально достаточно сильно отличаемся от американцев, от Запада, и ну, это как бы историческая данность. Поэтому говорить о том, что нам нужно равняться на какие-то американские фильмы, которые вызывают щемящее чувство у американцев ура патриотизма, я думаю, что, наверное, просто неправомерно. Мы все-таки другие, и у нас другие понятия патриотизма. И как раз именно этим фильмом хочется рассказать о том, что такое настоящий патриотизм, когда люди, у которых нет патронов, нет воды, нет еды, на протяжении многих дней сдерживают прекрасно обученную, прекрасно вооруженную, превосходящую технически армию практически голыми руками. И при этом не сдаются до последнего, даже когда они остаются без какого-то слаженного командования и сопротивляются еще много дней, чем, в общем, вызывают и бешенство, и в то же время восторг у того же самого, собственно, немецкого командующего армией. Поэтому, мне кажется, этот фильм должен нам напомнить о том, кто же мы и что же представляет собой наша Родина, и то многонациональное единение, которое было у защитников Крыма, о котором мы сейчас напрочь забыли, считая, что наш патриотизм – это что-то посконно русское, а не то многонациональное государство, которое было построено веками, и которое жило в этой общности, и умирало, и билось до последнего. Собственно, мне кажется, одним из посылов этого фильма, надеюсь, будет именно и этот посыл. Там были и украинцы, и татары, и евреи, и русские, и очень много наций, которых перечислить практически невозможно. И в этом смысле, мне кажется, посыл этого фильма должен быть именно таким. Давайте все-таки определимся, кто же мы и за что мы можем умереть. И в этом, наверное, есть истинный патриотизм. Не только манифестировать себя как патриота, но еще и быть способным на какие-то поступки ради своей родины, ради людей, которые тебя окружают.
Вот, Клим Александрович, ты сказал, что название «Севастополь 1942» рабочее, да?
Так точно.
А какой-нибудь уже придумали?
Ну, мы решили объявить конкурс на лучшее название или самое, наверное, объективное, скорее, название. И мы ждем от вас каких-то предложений.
То есть, все желающие
могут прислать нам название, и мы с удовольствием их рассмотрим, и, конечно же, объявим победителя этого конкурса. И...
Победитель будет поощрен как-нибудь?
Нет? Конечно, будет поощрен. Я думаю, что мы пригласим его на съемки, и, возможно, он в них даже поучаствует в какой-нибудь там массовке, uh-huh. маленькой роли. И, я думаю, что главное здесь не приз, а главное придумать действительно название, и, конечно же, имя этого человека будет связано с этим названием, и мы не будем скрывать, что название придумал кто-то из наших, в общем, из нашей аудитории, из людей, которые болеют за наш фильм, надеюсь, и которые будут принимать в нем какое-то участие.
Это все очень хорошо. Есть важный момент. У нас, как обычно, знаете, вот только что вы говорили про о высоком, и теперь, как в американской баптистской церкви, после проповеди священник обязательно сообщает всем, что а теперь надо помочь приходу материально. Вот мы о материальном. Нам на самом деле нисколько важна какая-то сумма, которую мы, возможно, можем собрать методом модного краудфандинга, а объем, размах, охват аудитории. Потому что если вы поможете, я не знаю, 100 рублями, но таких вас будет миллион, условно говоря, это значит, что, может быть, не 100, может, 50. Я к тому, что нам самое главное, чтобы вас было много, чтобы вы не остались равнодушными и продемонстрировали это самое свое неравнодушие максимально доступным вам способом. Потому что нам важно знать, нам важно понимать, что мы этот фильм делаем не Денис для Оли, Оля для меня, а я потом все это рассказываю интересно Дмитрию Юрьевичу и Дементию с Лехой Берсом, а что мы этот фильм делаем для гораздо большего количества людей, что вы вовлечены, вам это интересно, вы нас поддерживаете и ждете результата. Это и нас будет подстегивать, с одной стороны. И с другой стороны, как только что правильно сказал Денис, мало манифестировать себя в качестве патриота, нужно еще хоть что-то делать. Тем более, сейчас нам не требуется, слава богу, еще пока идти с винтовками умирать под немецкие танки «Леопард-2», а хоть что-то сделать можно. Я думаю, что если вы это что-то немножко сделаете, поможете нам материально как-то, по возможности, конечно, то нам это будет не просто приятно, нам это будет безумно важно. Чем больше вас, тем быстрее мы сделаем фильм, тем сильнее мы будем выкладываться каждую минуту, понимая, что мы тут работаем не для себя. Вот так.
Ну, в общем-то, методика сбора отработана. Линк, как всегда, ссылка под роликом. Смело засылайте. На доброе дело никогда не жалко. Мы все рассказали.
Надеюсь, да.
А на сегодня все. До новых встреч.